Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. 22 мая, понедельник. Какая среда? Привык я, что по средам выхожу в эфир. Но нет, понедельник. Меня зовут Андрей Мелехов. Элла Михеева сегодня улыбается. Да, рассмешил я ее за пультом. Начинаем нашу программу. Мы в прямом эфире. И календарь, как всегда, во первых строках. Итак, в 60-м году в этот день впервые прозвучали позывные «Воскресное радио». Передача «С добрым утром», давшей путевку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям. Вот так. А в 90-м году состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft. Боже, как давно это было. Но не об этом великом событии сегодня пойдет речь. Вот о чем предлагаем мы. В России набирает популярность новый вид туризма – экохайкинг. Это когда человек отправляется в поход, но помимо того, что любуется красотами природы, убирает мусор. Насколько способны такие туры поменять отношение к природе, как еще мотивирует людей ее сохранять, набирает ли обороты раздельный сбор мусора в нашей стране, и из чего особенно полезно для переработки, и можно вообще найти там, куда сдавать вторсырье и как утилизировать опасные отходы. Вот такая тема нашей передачи. У нас в гостях Алексей Милич, давно не было в гостях. Доброе утро.
Доброе утро.
Руководитель НКО «Город будущего» Ростов, эколог, эксперт в сфере раздельного разбора ТКО. Поехали. Я так понимаю, что от раза к разу ситуация с экологией в нашей стране становится лучше. Правда, Алексей?
Да.
Да. Хорошо улыбнулись, но теперь серьезно. Вот эта вот история со спасением планеты, раздельным сбором мусора, опять же, его переработкой, это на чьей совести все? Бизнеса, государства или нас с вами?
На нас с вами. Ну, это если смотреть...
Коротко и емко, да.
Да. Если глобально, то и бизнеса, и государства в целом тоже...
Ну, кто зависит. Драйвером должен быть? Кто должен быть локомотивом? Как это должно работать? Жители, как это в других странах работает?
Жители задают тенденции, драйв задают государству. Государство уже потом принимает какие-то законы и постановления.
Для того, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в это мероприятие, да?
А бизнес, он должен поддерживать экологические проекты, направленные, да, на наше с вами, так скажем, улучшение среды пребывания, так скажем.
Ну, вот а как можно мотивировать и организовывать людей? Вот, насколько я понимаю, вот этот эко-хайкинг — это совмещение приятного с полезным. Вот и в красивые места попасть, и мусор за собой убрать. Как это вот происходит? Как
вы идете в поход по определенному маршруту, берете с собой, не знаю, пакеты, или вы приехали в поход, да, уже с какими-то продуктами, у вас есть пакеты, у вас есть рюкзаки, и вы просто выдвигаетесь от точки А до точки Б и по пути собираете...
Ну вот кажется несложно, но наши же люди, да. Они шашлычок хотят пожарить там, не знаю, может быть, какой-то мусор не то что собрать, а оставить за собой. Вот кто это? Как можно описать этого человека? Он молодой, средних лет, может быть, уже в возрасте. Кто вообще, кстати говоря, больше внимания уделяет вот этим экологическим проблемам?
Занимаются в основном молодые семьи. Все начинается с мам, которые подтягивают своих мужей и детей, потом уже всех остальных родственников. Ну, то есть они в первую очередь задумываются об будущих своих детей. Вот. И за счет этого, так скажем, в семье внедряется раздельный сбор, семья участвует в походах таких и в субботниках тоже участвует. Так что все начинается вот...
Но вы же не первый год занимаетесь, да, экологическими вопросами разнообразными.
Да.
Вот охарактеризуйте Россию, условно, там, 10 лет назад и сейчас. Разница есть? В какую сторону мы двинулись?
Разница есть, да. Все больше и больше людей, так скажем, принимают светлую, зеленую сторону, и больше людей начинают заниматься именно раздельным сбором, участвуют в каких-то субботниках, сами организовывают субботники, опять же выходят в такие вот походы, собирают мусор не только за собой, но и за другими людьми.
Слушайте, я про бизнес-то почему спросил? Можно сколько угодно его дома сортировать, да, выносить в разные контейнеры, но ведь все мы знаем вот о свалках, которые находятся в том числе и в нашей области, и что по мне, ну, мне кажется так, что весь тот раздельный сбор, он заканчивается как раз вот именно там, в конечной точке. Или я не прав?
Это...
А потому что бизнес, скорее всего, же должен... какие-то мусоросжигающие заводы специально строить, выгодные, там, не знаю, какую-то линию переработки тех или иных отходов делать. Есть, вот эта штука вообще у нас существует? Или все действительно потом сваливается в одну кучу?
С 2019 года у нас есть проект, направленный на, так скажем, развитие раздельного сбора не только в Ростовской области, но и в России в целом, да. У нас появились региональные операторы, которые должны по закону заниматься именно внедрением и развитием раздельного сбора отходов у себя на местах. Для этого сейчас построены были МЭОКи. Это новые, так скажем, полигоны для складирования, сортировки и даже в некоторых местах переработки отходов наших с вами. То есть туда привозится весь мусор, там он сортируется, что-то идет на полигон, что-то идет на переработку. У нас в Волгодонске, например, была запущена площадка для компостирования, когда пищевые наши отходы отбираются от основного, так скажем, потока мусора.
И перерабатываются в удобрения, да?
Да.
А работает это все?
Да.
Отлично. Кстати, это хорошая новость, действительно. Почему же я с краски, да проснись, Мелехов, краски сгущаю. Давайте как о хайкингу вернемся. Какие маршруты, вот с вашей точки зрения, необходимы Ростову или, может быть, другим городам нашей области в первую очередь? Вот куда нужно пойти и убрать и за собой, и за кем-то еще?
Если Ростов...
Есть вот ужас какой-то?
Я думаю, это рощи наши, это Щепкинский лес. Там тоже очень много туристов ходят. Шашлыки, не шашлыки. Кстати, разведение костров у нас запрещено. Да. Вот. Но, тем не менее, мусор там образуется. Поэтому туда, в первую очередь, я думаю.
Ну, а еще какие-то места?
У нас есть в Ростовской области тропы экологические. По ним тоже можно ходить и убирать мусор, если он там образуется.
А что чаще всего выбрасывают ростовчане из того, что можно пустить в переработку?
Ну, это сложный вопрос.
Да, у нас других нет.
Если в общем, то все по чуть-чуть. Что-то занимает очень много места, например, макулатура, там, картон, да. Что-то более компактное, но тяжелое, например, стекло. В принципе, это все можно утилизировать, сдать на переработку.
И стекло тоже пригодится?
Стекло – это очень классный материал, который можно перерабатывать бесконечное количество раз.
Вот вы сказали, что все больше семей втягивается вот в эту зеленую историю, но какие-то же проблемы все равно есть. Я пытаюсь их выудить. Чего нам не хватает на этом пути?
Инфраструктуры не хватает. Не хватает контейнеров под раздельный сбор. Не хватает просвещения. Просвещать нужно не... со школы, так скажем, не с детских садов, а именно взрослое население, родители в первую очередь, потому что если мы будем просвещать детей, они придут домой, начнут рассказывать, как все здорово, про раздельный сбор, а родители скажут, а у меня тут как бы свои проблемы есть, да?
О, да.
Куда ты тут со своим раздельным спором? И все, на этом можно все заканчивать. Поэтому надо начинать с родителей.
Откуда у меня такая неуверенность и печаль какая-то в этом смысле? Просто пройдитесь по спальным районам нашего города и посмотрите на мусорные жбаны, которые стоят. В каком это все состоянии?
Ужасно.
Да, к сожалению, это так. Максимум, что я вижу, это вот такую проволочную конструкцию, куда закидывают пластиковые бутылки. Но в результате туда летят не только они. Вот в чем дело. То есть поэтому нужно работать со взрослым мозгом, вы хотите сказать?
Да.
И это будет драйвером развития.
Ну, да.
В общем, этим мы и занимаемся, просвещаем наше население, говорим о том, насколько важно беречь экологию Ростовской области, да и всей страны в целом. Программа «Разбудильник», прямой эфир. Просыпаемся потихонечку. Да. У нас продолжается разговор об экологических проблемах. Алексей Милич сегодня у нас в гостях, эколог, эксперт в сфере раздельного сбора мусора, поэтому давайте не будем терять время. Вот о чем я хочу сейчас спросить. А какие категории можно отнести, какие отходы можно отнести к категории опасных?
Лампочки, батарейки и градусники.
А чем это так опасно? Расскажите.
Содержание ртути. Mm-hmm. И их очень сложно утилизировать в целом.
Ну вот какие правила этой утилизации? Как это все происходит?
Нужно относить это в специальные контейнеры, которые должны быть установлены, так скажем, на территории управляющих компаний. Но это касается ламп вообще в целом.
А, то есть не просто пластиковые бутылки нужно отдельно засовывать, да?
Ну и лампочки, и батарейки. Угу. Да.
Градусники. Не видел ни разу, скажу честно. Только в торговых центрах где-то иногда встречалось.
Ну вот я поэтому и говорю, должны быть.
То есть, секунду, по закону они обязаны, правильно?
Да.
Если... Я понимаю, вопрос не к вам, он риторический. Воздух, почему их нет?
Хороший вопрос.
Вот, он хороший, да, он всех интересует.
Мне тоже интересует. По идее, если у вас перегорает лампочка или лампа, вот эти длинные, да, которые установлены в плафонах, то их можно отнести в управляющую компанию, которая должна утилизировать правильно через специальную компанию, которая приезжает и забирает их. У нас такие компании есть в Ростове, они утилизируют их правильно. Uh-huh. А с батарейками немножко сложнее, потому что у нас таких компаний нет в Ростове. Есть акции, есть проекты, направленные на сбор батареек, но они все уезжают в Ярославль или в Челябинск на заводы.
Не ближний свет, да.
Есть компания, которая приезжает к нам раз в год, устанавливает большой контейнер, куда вы можете утилизировать свои лампочки, технику, и это все уедет в Челябинск или в Ярославль.
Ну, то есть там это работает, у нас это не работает, вот если просто.
А у нас на всю страну два завода, которые утилизируют батарейки. Mm-hmm. Они их там разбирают, это полезно.
Но это экономически невыгодно, значит, получается, если это так?
Это очень сложно. Ну, у нас нет такого большого спроса на это пока что. Поэтому вот в Ярославле завод открылся.
А что получается из батареек? Батарейки?
Это материалы, это цинк, кадмий, там медь есть, там другие полезные материалы.
Ну, то есть из стекла стекло, а из батареек много чего.
Да, это все разделяется, и потом уже используется повторно. Угу. Металла.
Ну, а сложная техника на утилизацию принимается? Она вообще зачем может быть нужна?
Там есть тоже
Мы говорим, вот, металлы. Допустим, компьютер, принтер. Да,
да, я понял. Штуки. Там есть тоже металлы, которые можно изъять и использовать повторно.
Ну, то есть принимается, да, и вот вы, допустим, этим занимаетесь или нет?
Мы это не принимаем, потому что это тоже немножко сложновато сдать у нас в Ростове, к сожалению. Есть магазины крупные, с бытовой техникой, да, они периодически занимаются тем, что проводят акции по сбору такой электроники, и взамен вам выдают там какие-то скидки. Вот. Мы их не будем называть, да?
Да, мы их не будем называть. Вы лучше тогда назовите то, что принимаете вы в первую очередь, и куда это можно принести?
Мы принимаем провода и сотовые телефоны. такую мелкую бытовую технику. Это можно принести к нам в экоцентр Recycle, который находится на Каширской 8/6.
Но несут все подряд, скорее всего, да?
Мы иногда...
Отказываете людям, говорите, уносите
свой
мусор?
Нет, мы иногда проводим, так скажем, свопы, это обмены, обмены рабочей техникой, например. То есть вы можете принести там магнитофон рабочий и оставить. Можете прийти к нам и взять с полок то, что вам необходимо. Там.
Надо заглянуть. Раритеты наверняка стоят какие-нибудь, да?
Есть.
Ну, а есть мусор, который в нашей стране вот не перерабатывается от слова совсем?
Нету, в принципе. Это все, опять же, зависит от регионов. В Москве и в Питере, например, количество видов можно там до 100, грубо говоря, сдать, да? В Ростове, допустим, у нас тут 50 категорий, которые можно сдать,
ну,
на
тоже
переработку.
Немало, кстати,
тоже,
да,
немало. Там Дальний Восток, другая уже цифра будет. Но, в принципе, все это утилизируется.
А Дальний Восток будет меньше цифра?
Не спрашивал. Ну, все зависит от регионов.
Давайте опять вспомним вот эти вот мусорные полигоны, которых раньше было, ну, по-моему, побольше, может быть, сейчас поменьше, но они существуют. Вот насколько широка все-таки эта практика до сих пор распространена у нас в стране? Какой срок их жизни, что называется? Их, в конце концов, что? Консервируют? Что с ними происходит?
Их консервируют, сверху засыпают сначала глиной, потом землей и высаживают уже деревья или делают парки.
А сколько лет должно пройти для этого?
Все зависит от размера полигона. Ну, если он заполняется, то его консервируют. Ну, порядка 15-20, может, даже больше лет. Если нет альтернативы, если новую площадку не сделали, то...
Но это основной способ сейчас утилизации отходов в России?
Да.
Вот, к сожалению, так и есть, да?
Да.
Но по факту от него нужно отказываться, потому что это совсем не экологично. Я верно понимаю?
Ну, от него сложно отказаться, в принципе.
А в других странах... Извините, пожалуйста, да, просто в продолжение. В других странах это еще есть или нет? Вот сложно или не сложно? И вот есть или нет? Расскажите.
Я думаю, есть. Но там процент переработки выше, чем у нас. Примерно 40-60%. Да? Но у них есть еще мусоросжигательные заводы, которые работают гораздо лучше, чем наши.
Вот об этом обязательно поговорим сегодня.
И там он сжигается, этот мусор, грубо говоря, получается энергия, получается электричество, отапливаются дома. Зола, которая образуется, она идет на специальные полигоны, потому что она более-менее, более токсична, так скажем, да, потому что там сжигается и пластик, и макулатура, и батарейки, возможно, тоже сжигаются, потому что не все можно отделить, да. Все это идет на специальные полигоны, которые также консервируются. У нас есть мусоросжигательные заводы, это в основном Питер, Москва, по-моему, в Казани сейчас тоже построили. Но уровень фильтрации воздуха гораздо ниже.
While you're away, I'm here to say there'll be no Iceman there.
Иногда кинохимия заключается в том, что совершенно не модели, не звезды, не красотки так западают в душу, что остаются с тобой навсегда. И если чуть позже встречаешь имя любимой актрисы в списке самых страшных кинодив, а такие рейтинги есть и не один, искренне удивляешься, кому в голову пришло такую уникальную, невероятную, неповторимую, незабываемую и неподражаемую так окрестить. И кинохимичнее всего, что именно эти некрасивые делают кино лентами на все времена. Смешная девчонка Барбара Стрейзанд. Это она сказала: «Не родись красивой и добьешься успеха». Актриса, певица, режиссер, общественный деятель всегда отказывалась от пластических операций. Кому смешно, улыбайтесь, но забыть ее роли в «Хелло, Долли», «У зеркала два лица» невозможно.
«Вся Нарния придет в запустение и погибнет от огня и воды».
А это голос Тильды Суинтон, белой королевы из «Хроник Нарнии», актриса с так называемой андрогинной внешностью. Так говорят, когда черты лица походят на мужские и женские одновременно. Поэтому сказочные и мистические персонажи удаются превосходно. Даже сценарий «Доктора Стрэнджа» специально переписывали под Суинтон, чтобы создать персонаж Абсолют, самого древнего мага. И еще один магический кинообраз.
Прощай, Фродо Бэггинс. Я дарю тебе свет и Аренделя, нашей любимой звезды. Пусть он светит тебе во мраке, когда весь прочий свет угаснет.
Наделенная тайными знаниями эльфийская владычица Галадриэль во «Властелине колец», австралийка Кейт Бланшетт. Она доказала свою превосходность в профессии, у нее 2 Оскара. В личной жизни с мужем воспитывают 3 сыновей и приемную дочку. И даже в модной сфере много лет она блистает на обложках модного глянца и красных дорожках. В списке самых некрасивых актрис и русскоязычные, признанные королевы экрана и сцены. И вот одна из них.
Утром встану, пойду варить кофе. И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров, если бы вы знали.
Алиса Фрейндлих, она играла королеву в 3 мушкетерах, королеву Анну, а баронесса де Шампиньи из «Соломенной шляпки». А ведь она же официантка в «Полосатом рейсе» и пенсионерка в фильме «Карп отмороженный», тоже она. Не играет, живет. А вот еще одна красотка. Кинохимия убирает кавычки. Реальная красотка, огонь женщина.
А что такое? Завидки беру. Дашу таких красавцев увела. Так ничего, я могу бинокль одолжить, у меня есть.
Олеся Железняк, преданная профессии и семье одновременно, неоднократно снималась в кино беременной, в сериале «Сваты» в том числе. У актрисы 4 детей, и ее фраза: «Не могу же я ради ролей не рожать детей». Прекрасные женщины могут все. И в жизни, и в искусстве. Одна из списка некрасивых, Инна Чурикова, так и сказала.
Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет.
Так что, когда смотрите кино, помните, что женщины, его создающие, всегда больше и глубже своих образов и любых списков.
Кинохимия.
Продолжаем разговор об экологии. Сегодня утром в программе «Разбудильник» в гостях в студии улыбчивый, бодрый, проснувшийся Алексей Милич, руководитель НКО «Ростов город будущего», эколог, эксперт в сфере раздельного мусора. Мы до песни и рубрики говорили о том, что есть, они есть, мусоросжигающие заводы. Вот, например, в Вене, я знаю, я посмотрел в интернете, да, там есть замечательная вообще штука, которая является одной из достопримечательностей города, на секундочку, это вот и есть мусороперерабатывающий, мусоросжигающий завод. Это и красивый арт-объект, и предприятие, которое обеспечивает горячей водой 60 тысяч квартир, а на его трубе гнездятся соколы. Да? Но это риторический вопрос, еще раз, во многом, но я его все равно задам. Почему мы не можем сделать так же?
Не знаю.
Хороший, честный ответ, но тем не менее, есть же рассуждения по этому поводу какие-то. Ну, смотрите, вот мы люди, у нас вот голова, 2 руки, ноги, там мозги более-менее одинаковые, я думаю, у многих. Но вот в Вене могут, а у нас нет. Еще там вот почему? Мне вот совершенно непонятно это все.
Наверное, от технологии зависит в первую очередь. А поэтому и по-другому, если смотреть, то мусоросжигательные заводы — это вообще не выход.
А, то есть они не правы, на самом деле.
Ну, Европа строила мусоросжигательные заводы еще лет 30-40 назад, да? И сейчас они отказываются в пользу того, что прививают раздельный сбор отходов, это раз. Во-вторых, они сокращают потребление одноразового пластика, например, пакеты, или заменяют вот эти вот пластиковые трубочки, которые в коктейле стоят в ресторанах. Они от этого уходят. А мусоросжигательные заводы во многих странах уже закрываются в целом. А мы, наоборот, мы подхватили эту идею, и как панацея у нас они начали строиться где-то с 18-19 года. Под Москвой их вообще сейчас штуки 4, наверное, стоит. В Питере вроде 2 уже стоит. В Казани, вот я не помню, построили или не построили, но там общественность была против мусоросжигательного завода, но тем не менее решение было принято, и его строительство начато. Сейчас я не знаю, честно, ввели в эксплуатацию
или
нет.
Чем закончилось-то дело?
Да. Но это не панацея.
Но опять же, это не панацея, но вот пример коллег наших западных, он подсказывает.
Совсем
да,
другие технологии. Что? Там 5 ступеней очисток воздуха. У нас всего лишь 3. То есть они вылавливают даже очень мелкие
Слушайте,
частицы.
Слушайте, я понял, у них просто территория маленькая, им надо воздух чище держать. У нас страна большая, правильно? Он распространяется по всей ее территории, и все, собственно, мы не замечаем. Ну, я понимаю, что я шучу, и, может быть, даже чуть-чуть где-то на грани это все делаю. Но правда, ну почему? Правда так. Если там 5 ступеней, у нас 3. Я понимаю, что вы не в ответе за всех этих людей, но вы человек, который в индустрии находитесь, и который наверняка это все живо... Ну, вот внутри себя как-то так, да, и культивирует. Вот правда, вот есть какой-то просто вот, ну, все равно людям, или как? Вот на свою
Тем, кто
страну,
строит,
природу
это,
и все остальное.
Видимо, все равно, потому что если не было бы все равно, они бы как-то ввели побольше ступени очисток, да, и задумались бы о последствиях. А так идешь, допустим, по Москве или по Питеру, в том районе, где он находится, этот мусоросжигательный завод, и когда он работает, ты очень сильно чувствуешь эти все...
Соколы не гнездятся там.
Соколы нет. И птицы летают, да.
Ну, это правда невеселая штука. Не хочется заканчивать программу на такой ноте, но тем не менее так получается.
Надо начать в первую очередь с себя, наверное, отказываться от перепотребления пластика. То есть заменить...
Заниматься эко-хайкингом.
Да. И ходить в магазины со своей авоськой или сумкой.
Многоразовой.
Многоразовой сумкой.
А мусор потом в чем выбрасывать? Все же используют вот эти пластиковые пакетики. Да, для того, чтобы мусор выбросить. Вот круг замкнулся.
Вот как в советское время было, с ведром.
Тоже, кстати говоря, выход, действительно.
Ну, если честно, я сейчас этот мусор выкидываю раз в 1,5-2 недели.
Вот давайте подытожим. А какие полезные привычки нужно приобрести, чтобы вносить свою лепту в общий вклад по спасению экологии страны?
Заниматься раздельным сбором, отказываться от...
То есть дома поставить, допустим, там 3 ведерка каких-нибудь, или как это лучше?
Можем в одно складывать, на самом деле, просто на место, куда ты приезжаешь.
Там сортировать.
Сортировать там, да.
Ну, то есть это самая главная привычка, которая должна быть, или что-то вот еще?
Отказываться от одноразового пластика, это в первую очередь. Ну, то есть ты меньше потребляешь этих отходов, меньше ты загрязняешь окружающую среду, и меньше ты потребляешь ресурсы.
А пластик — это самое большое зло.
А пластик — это самое большое зло, да.
Ну и обязательно сдавайте сложную технику в центры переработки какие-то, ищите акции в торговых центрах.
И опасные отходы тоже сдавайте.
Да, ни в коем случае градусник не выбрасывайте в мусорное ведро, это опасно.
Да.
Вот на этом, наверное, мы завершим с вами сегодня нашу встречу с надеждой на то, что действительно в ближайшем будущем в экологических вопросах у нас будет больше каких-то решений верных, правильных. Степеней очистки на мусороперерабатывающих, сжигающих заводах будет гораздо больше. И ну давайте верить в лучшее. Всегда же хочется, хочется это делать. Я хочу вам сказать следующее. Ну, позволяйте себе слабости хоть иногда. Мы же не роботы, верно? А люди всегда имеют право на ошибку. Верьте в лучшее, и все будет хорошо. Пока.